Глава 14. Не прошло и минуты, как из темноты с шорохом показался жуткий многоногий силуэт. Он бежал прямо по стене тоннеля, с легкостью цепляясь за вертикальную поверхность, и как только вошел в световую область наших фонарей, все копье открыло шквальный огонь. Честно говоря, я нажал на спусковой крючок с облегчением. Шелестящая многоногая тварь напоминала кошмарное насекомое, внушающее инстинктивный страх. С ней хотелось немедленно покончить, не позволив приблизиться к себе. Я, Янь и Лохмач стреляли из Суворовых, Лэнду из своего лука, динамит из импульсного янтаря, а наша основная огневая мощь грохот косил из гаусс-пулемета. Он и сыграл главную роль. Сверкающие иглы с хрустом перепилили туловище инсектоида, дробя черный панцирь и отрывая конечности. Но и мы постарались. Я выпустил полный магазин и точно не промахнулся. Сбитое со скальной стенки, разорванное на части существо, корчилось в расплывающейся луже зловонного ихора. Интерфейс выделил его зеленоватой пульсирующей рамкой.
«Имагу-фуражир. Содержит звездную кровь».
Больше всего имагу походило на черного таракана с длинными, больше собственного туловища, загнутыми усиками. Размером чуть поменьше человека, но скорость передвижения внушала уважение. Счетверённые острые жвалы и передние конечности, напоминающие зазубренные косы, не предвещали ничего хорошего в рукопашной схватке. Интереснее было другое. Тварь содержала звездную кровь и одинокую руну. Приглядевшись, я даже опознал глиф. Зеленое дерево, пустая.
«Вот такие тхиус вылупляются из кокона Кано», — сказал Лэндо, обращаясь ко мне. «Лучше убивать сразу».
«Это еще мелкий, первая стадия», — хмыкнул динамит. «Рабочая особь. Потом хуже. Жучки крупнеют, у солдат броня толстая, без гранаты не возьмешь. Тебе засчитало?»
«Нет, Хейр».
«И мне нет. Значит, Толь забрал».
Но он ошибся. Система засчитала тварь не на счет Анатолия. У меня число убитых червей выросло на первое деление. 1 из 10. Хорошо, что никто этого не понял. Хотя скрывать свою суть меня уже порядком задолбало. Лэндо и динамит забрали звездную кровь и руну. Группа остановилась передохнуть. Я прикинул по карте. Полдня позади, а нам еще чистить и чистить скальные тоннели. Даже 10-й части пути не пройдено. Сколько же времени займет выполнение этих заданий?
«Хорошо, что они тупые!»
Здоровенный, не дай бог таким отхватить по роже, подкованный ботинок грохота, с хрустом раздавил безглазый головной сегмент фуражира.
«Прут напролом, только стреляй на!»
«Не всегда так быть!» — не согласился Лэндо. «Когда появляться гнездо, там рождать много новых тхиус, разных. Есть такие, на вашем языке солдат, охранять, убивать. Есть другие, разведывать. Есть кормить мать. Много разных есть. Самый плохой, когда умный тхиус появляться, особый. Тогда они сражаться вместе. Хитро, умно. Сложно победить таких. Нужно гнездо уничтожать, быстро».
«Давить паровозы, пока они чайники на...» — буркнул грохот. «Ладно, пошли дальше».
«А куда они вообще лезут?» — полюбопытствовал я.
«А черт его знает!» — сплюнул динамит. «Наш туда не добирались. Верная смерть».
«Мой народ знать!» — не согласился принц. «В изнанке, в темных землях, там, где не видеть наблюдателей, есть бродячие ульи тхиус. Они огромные быть. Кано, каждый цикл они выходят на поверхность, выбрасывать новых матерей тхиус. Матери другие, у них сначала быть крылья. Они летят кругам на свет древ, чтобы пожрать их. Наблюдатели убивать всех, кто летает, как тхиус. Нельзя, закон единства. Однако некоторые матери перед смертью успеть рассеять яйца. Из них рождаться личинки, а иногда матерь падает, но не мертвой быть. Тогда появится гнездо. Понимать, Кано?»
Я кивнул. Картинка окружающего мира становилась все более отчетливой. Значит, подобно земным роевым насекомым, черви устраивают нечто вроде лета для распространения популяции, а наблюдатель старается не допустить расселения потомства червей вблизи световых кругов. С этим связаны и наши задания, и запрет на полеты. Очевидно, системы альфа-разумов единства не делали разницы между биологическими и механическими летательными аппаратами. Странно, конечно. И еще страннее, почему наблюдатель, раз он так могущественен, сам не уничтожит все эти ульи, навсегда решив проблему.
«Потому что наблюдатель не всесилен, а его око не всевидящее. Он всегда ищет ульи, высылает корабли и воинов, направляет восходящих. Но даже истинные, что стояли рядом с тем, кто сражается, не смогли уничтожить всех червей во время Великой Охоты. Уничтожить бродячий улей — золотой подвиг, юный восходящий».
Немного передохнув, мы продолжили зачистку тоннелей. Тяжелая, опасная и неблагодарная работа. В стенах скальных коридоров попадались ответвления, ведущие в каверны или подземные гроты. Их приходилось тщательно осматривать, как и все щели, куда могла забиться личинка. К счастью, обошлось без происшествий. Хуже всего, наверное, пришлось Кышу, которому холодные безжизненные коридоры понравились еще меньше, чем бесплодная поверхность плато. Бедный зверек дрожал и пищал в заплечной котомке, словно требуя доставить его наверх к свету. И я мысленно решил, что завтра, пожалуй, лучше оставить его в лагере под присмотром часовых. К вечеру, когда мы подошли к отмеченной на карте точке сбора, на счету копья было 5 личинок и 3 кокона, а также еще один разведчик-фуражир, попавшийся по дороге. Динамит сказал, что это необычно много, и, скорее всего, они расползаются от нового гнезда. А вот где оно находится, никто не знал. Для этого нужно было проверить огромную площадь. Возможно, у наших восходящих имелись способы, но мне они были неведомы. Ночью инсектоиды оживлялись, поэтому лагерь, разбитый на одном из верхних плато, усиленно охранялся. Животные в центре, сомкнутый круг палаток, минимум 3 часовых, костры. Мы возвращались уже в сумерках, смертельно уставшие, покрытые затхлой грязью и вонючей кровью червячных отродий. Судя по погасшим на атласе отрезкам паутины, сегодня рейд выполнил примерно 1/5 работы. К наступлению ночи в лагерь вернулись все группы. Потерь не было. 2 парней получили легкие ожоги, а 1 боец из копья сирены повредил ногу. Всех быстро вылечили, люди перешучивались, делились впечатлениями и охотничьими байками, хлебая горячую похлебку. Особых неожиданностей сегодня не было. Коконы, личинки, немного имаго-особей, скаутов или фуражиров. Мой Юр, наконец-то выбравшийся на свободу, изрядно веселил народ, шныряя между палатками в поисках насекомых и недовольно посвистывая. Восходящие обсуждали руны и подсчитывали добытую звездную кровь. Я впервые увидел призванных ими существ. Сирену Лафайет теперь повсюду сопровождала поджарая гибкая собака, напоминающая земную гончую. Лоснящееся, чуть зеленоватое тело состояло из плотных мышц, голова имела необычную форму, и на ней не было ни малейшего признака глаз. «Слепая гончая — руна-существо», — сообщил интерфейс восхождения. Еще одно, похожее на синекрылую птицу с золотым клювом, молча сидело на плече Ноя, восходящего из копья Фроста. Но самое удивительное существо стояло у громадного замысловатого котла и черпаком наливало всем желающим горячую похлебку, которую собственноручно приготовила, пока мы были внизу. Женщина. Обыкновенная женщина средних лет с кожей цвета бронзы, крючковатым носом, темными волосами, заплетенными в длинные косицы. Из них торчали острые уши со множеством колец. Совершенно явно она была местной, только не принадлежала ни к одному из известных мне племен. И её не было с нами, когда отряд отправлялся в путь.
Эйда Кухарка, руна-существо.
Я приглядывался к ней весь вечер. Обыкновенный человек с поправкой на необычную внешность и странную многослойную одежду. Безоружная, даже симпатичная, если приглядеться. Как она могла быть руной и храниться в скрижале восходящего, вызываемая по его желанию? И что она сама думает об этом? Это просто не укладывалось в моей картине мира.
«Есть существа, изначально созданные из звездной крови, как слуги и помощники восходящих»,
— сказал мой голос.
«А есть существа, которых сделали рунами, превратив в звездную кровь. Причин тому много, и не все из них пошли на это по своей воле. Среди них много разумных, ибо в нашей природе подчинить себе подобного и заставить его служить себе».
Лэнду предупредил меня, чтобы я не заговаривал с ней. Она не знает языка землян и все равно не ответит. Он также объяснил, что существо, заключенное в руну, что-то вроде прикованного к ней вечного раба, который обязан повиноваться владельцу руны, хотя может и не любить его. Принц не видел в этом ничего удивительного. У него самого имелось 2 существа — золотая полярия и подаренный отцом Риксом серебряный речной конь. Разумные же существа, прежде бывшие людьми, попадали в руны по разным причинам. Но совершить такую привязку мог только очень сильно восходящий, способный самостоятельно создавать бронзовые и серебряные руны. У меня немного отпала челюсть от таких новостей. Но Лэндо окончательно добил, сообщив, что для существ, чья суть превращена в звездную кровь, время внутри руны останавливается. Они пребывают как бы в безвременье и беспамятстве. Так что кухарка, имеющая бронзовый навык кулинарии, потенциально могла быть очень стара. Динамит добавил, что ученые Фригольда пытались наладить контакты с ней, и с еще одним разумным обитателем руны, полученной в награду нашими восходящими, однако особых успехов не добились. А еще я краем глаза внимательно наблюдал за компанией мрака. Они держались обособленно, без какого-то отчуждения, но все же чувствовалось, что у них своя кучка. Инцидент с дерьмом не прошел даром. Их постоянно подкалывали на эту тему, но без особой злобности. Сам же мрак, по рангу равный сирене, старший над рейдом, был абсолютно спокоен, мрачен и молчалив, как обычно. Он не обращал на меня никакого внимания, за весь вечер пару раз случайно пройдя мимо. У восходящих Кассиди пользовался авторитетом. Сирена внимательно выслушивала его, а молодой светловолосый Фрост явно тянулся как к старшему товарищу. Наше же копье, наоборот, представляло другой фланг. Динамит держался подчеркнуто нейтрально, а вот грохот откровенно враждебно. Десант косился в сторону людей мрака и, при удобном случае, отпускал двусмысленные шуточки, явно нарываясь, пока сирена, полушутя полусерьезно, не предложила ему заткнуться. Хотя обстановку в лагере сложно было назвать дружеской, мне показалось, что шел обычный процесс притирки. Копья держались своих. Да, многие друг друга давно знали, но общие рейды случались не так часто. С таким положением дел я отправился спать, благо в графике дежурств не нашлось моего имени. Ночь прошла относительно спокойно, не считая парочки инсектоидных скаутов, замеченных часовыми в ближайших трещинах. Они не выбирались на поверхность плато и не потревожили нас. А наутро лагерь свернули, отряд менял место дислокации. Мы отправились окучивать новый район. Марк и часть его людей с самого утра ушла на разведку, искать гнездо. Остальные команды продолжили зачистку личинок. Меня сначала хотели оставить в новом лагере, там дежурили трое. Однако динамит настоял, и вместо меня остался лохмач. Я знал, почему. Командир копья после нашего разговора хотел держать меня под присмотром. Ну что ж. Группа вновь двинулась по скальным коридорам, расстреливая личинок и коконы. На сей раз попадалось много новорожденных и маго, фуражиров, скаутов, рабочих. Мы прикончили 6 особей. Половина содержала звездную кровь и пустые руны. Обошлось без ран, но каждая такая встреча представляла опасность. Даже рабочие инсектоиды оказались смертоносными тварями, против которых хорошо работало лишь тяжелое вооружение или способности восходящих. Дважды за день динамит пускал в ход свой громовой разрыв, разнося подбиравшихся вплотную тварей на куски. Лэнду тоже помогал, а вот меня, как новичка, действительно берегли, стараясь держать во втором эшелоне. Между делом я выяснил у принца, что нулевые руны, падающие с имаго, используются для изготовления других рун соответствующего ранга. Предметы заклинания существа как заготовка, но тонкости процесса доступны лишь рунным мастерам. В народе трав были такие восходящие, имелись и в нашем Фригольде. Я с удивлением выяснил, что производственник Трейв Уитли, один из троиц лидеров, как раз владеет нужным навыком. Был еще один, некий ключ из копья Минуса. Его я тоже, скорее всего, видел во время Ваала. Ближе к вечеру пришел сигнал тревоги. У сирены произошло столкновение с группой инсектоидов, в числе которых был бронзовый жнец. Мы поспешили на помощь, но все закончилось до нашего появления. Сам я жнеца не увидел, труп в лагерь не притащили. Но трое бойцов были ранены, причем один серьезно. Окровавленная нога выглядела ужасно, а сам мужчина пребывал без сознания, бледный как лед и холодный на ощупь. Медик, осматривающий его, сказал, что схватившая тварь впрыснула человеку какой-то мощный парализующий яд, чтобы утащить в гнездо, на корм материнской особи. Перспектива быть сожранным потомством червей совсем не вдохновляла, и я инстинктивно нащупывал под комбинезоном амулет травинки. У наших восходящих тоже имелись исцеляющие руны и предметы. Раненых быстро поставили на ноги. Однако первый тревожный звоночек прозвучал. Мы подходили к гнезду, вблизи которого отродья червей начинали оказывать серьезное сопротивление, нападая на все приближающиеся группы. Перед второй ночевкой стало окончательно ясно, почему фригольдеры без особого энтузиазма ходят в расколотые земли. Тяжелая, грязная, смертельно опасная работа. И неблагодарная для всех, кроме восходящих. Да и те не особо радовались. Половина инсектоидов была пустой. И даже в тех, кто содержал звездную кровь, шанс обнаружить полезную руну был невелик. Часть же наград наблюдателя, как оказалось, шла в общак Фригольда. «Сколько вообще это задание займет времени?» — спросил я вечером у динамита, с некоторым унынием глянув на атлас. 2/3 отмеченных наблюдателем областей так и остались закрашенными. «По травинке соскучился!» —
— хмыкнул командир. «А хрен его знает, Сигурд. Может, за двое-трое суток управимся».
«А потом еще гнездо на», — добавил Грохот. «Если найдем».
«Найдем. Куда оно денется?» — ответил Динамит без особого энтузиазма. «Но его быстро. Может, за день управимся».
«Гнездо будем штурмовать?» — спросил я.
«Нет, туда лезть — верная смерть», — усмехнулся Грохот. «Какое штурмовать на? Найдем дырочку копать хоронить и устроим жукам баньку погорячее».
«Это как? Обычно гнездо эти твари устраивают в скрытой подземной каверне с единственным выходом», — пояснил Динамит. «Наше дело его обнаружить и подобраться поближе. Вот это может быть сложно. А потом... У Сирены есть ракетомет. У Ноя огненные руны. Пульнем туда несколько зажигательных и замуруем дырку. Завалим или льдом зарастим. Жуки внутри сами передохнут от пожара и высокой температуры через пару часов. В гнезде есть чему гореть».
«А кто тогда получит награду за уничтожение гнезда?» — удивленно спросил я.
«А никакой разницы, кому из нас наблюдатель его засчитает. Мы все работаем на Фригольд. Награду с заданий в конце рейда разделим по справедливости. Бросим жребий или договоримся».
Динамит подмигнул Лэнду.
«Все монеты, правда, уйдут у Фригольд. Так у нас заведено. Ими Рикс распоряжается».
«Почему?»
«Ну, как почему?» «Потому что восходящим, что не ходят в рейды, тоже нужно развиваться», — терпеливо ответил командир. «Все должны становиться сильнее. Это на пользу колонии. Вероника на Тинге купит на звездные монеты стигматы, предметы, новые руны. Может, и тебе достанется. Короче, иди спать, пока время есть. Тебе заступать на дозор в 3 ночи. Видел оповещение?»
Оповещение я, само собой, видел. В 3 ночи заступил, сменив Лэндо и оставив котомку с мирно сопевшим Юром в палатке. Не хватало еще и за ним присматривать во время охраны лагеря. Но в наряде часовых обязательно присутствовал восходящий слухач. Таких у нас имелось всего 3. И для меня выпал самый неприятный вариант — свирель. Мы не разговаривали. Она сидела на валунах, я и еще один парень из копья сирены прохаживались по границе освещенного круга, образованного прожектором, закрепленным на световой мачте. Наша задача была следить за краями разломов. Выросшее потомство червей ночью убиралось из трещин на поверхности расколотых земель, охотясь на местную живность. Мы тоже могли оказаться дичью. Ледяной ветер выл, обтачивая скалы, трещали дрова в кострах, фыркали тауру, ночь доносила странные звуки. Сначала я добросовестно прислушивался, мелькнула даже мысль скрытно активировать собственное чуткое ухо. Однако вблизи множество восходящих это было рискованно. Потом перестал. В наряде была свирель, пусть она и работает. Ходил себе, подсвечивая фонарем в сторону разлома, но среди черных камней ничего не менялось. А потом произошло нечто странное. Я расслышал легкий скрип сзади, будто кто-то проходил совсем близко. Встревоженно оглянулся, но рядом никого не было. Свирель неподвижно застыла, привалившись спиной к световой мачте и чуть свесив голову. Второй часовой находился в 50 шагов по другую сторону палаток. Новый шорох, отчетливый скрип и царапанье донеслись снова, но на этот раз со стороны трещины. Я направил туда луч фонаря и вдруг увидел, как через край обрыва медленно переваливается толстое змеящееся тело, похожее на огромную личинку червей, но с шипастым роговевшим туловищем и круглой пастью. Сияющий темный бронзовый фрейм мгновенно обозначил чудовище.
«Имагу-копатель. Содержит звездную кровь».
По шипастому загривку исполина он в несколько раз превышал размером обычную особь. Сбегали уже знакомые скауты и фуражиры.
«Тревога!»
— громко крикнул я, перехватывая Суворов и передергивая затвор. Выстрелить и больше ничего сказать не успел. Только захрипеть. Кто-то очень сильный сзади схватил меня, сковывая движение, зажал рот и, едва не сворачивая шею, потащил в сторону трещины. Мы молча боролись. Я бешено сопротивлялся, но это длилось всего несколько секунд. Я не мог даже разглядеть его. Враг словно состоял из просвечивающей насквозь, но вполне осязаемой и мускулистой пустоты. Резким движением невидимка обезоружил меня, а затем мощным толчком швырнул в разлом. Удержаться на ногах на краю было невозможно, и я с криком рухнул вниз, в черноту пропасти. Синяя игла вечности мелькнула наверху, сменилась многоногими силуэтами, карабкающимися по скальной стене, а затем удар одной пещеры выбил из меня сознание.